Проснулся я поздно. Солнце крупной, неспокойной звездой лучилось в морозном окне, на котором стояла не одна герань, а целый их ряд в стареньких посудах, но цвела одна. В желобках рам накопилось мокро и по тряпичкам стекало в старые недобитые кринки, подвешенные на веревочках к подушкам окон. Рядом с моей головой, на крашенном домашнего изготовления стуле, чтоб проснулся и сразу увидел, покоились мои аккуратно сложенные брюки галифе. Гимнастерка с беленькой каемочкой под воротничка была повешена на спинку стула так, чтоб кто не войдет, сразу бы увидел на ней орден и медали. Так супруга моя, усек я, ставшая с позаранку, может, и вовсе не спавшая, хотела подчеркнуть мои заслуги перед отечеством и одновременно как-то выделить перед родней и людьми, вместе с тем и свое старание и заботу показать. Не скрою, я был тронут, но когда она уже в домашнем стареньком халате взбежала наверх, присел на край кровати и спросил: «Ну ты как?» Я вальяжно с подчеркнутым равнодушием и ленью ответил: «Да ничего, окопался». Заметив, что пригасил в ней радость, потрепал ее по голове, и она, удержавшись на высоком взлете бодрости, сообщила: «А папа уж баню стопил». И запнулась, покраснела, вот. И похлопал ладошкой о ладошку, держа руки ребром на коленях. Понял я, понял. Не чурк уж совсем-то, да и выспался, соображать начинаю. Нам, молодоженам, по старому российскому обычаю идти в баню вместе, вдвоем. Родители ж не знают, что мы и ознакомиться друг с другом не успели, что мы еще никакие не муж и жена, и расписаны лишь в красноармейской книжке. Мы не женились по-человечески, мы сошлись на ходу, на скаку, в военной сутолке. Был, конечно, кое-что, но тоже урывками, без толку и расстановки, все с опаской, вот войдут, вот застанут, и теперь он в баню вдвоем. Но там же в галифе, в гимнастерке с медалем не будешь. Там же раздеваться надо, да нога, обоим, мыться надо. И, как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода, тереть спинку. А, батюшки светы! Столь же мало сроку прошло срокового того дня, после похода в ЗАГС за прошлюбом, а переживаний, переживаний. Баню, понимаешь ли, натопили, эдж, в баню сходишь и все. Это ж, значит, муж и жена по-настоящему. Конечно, и жена моя новоиспеченная тоже не святая. Да и я скоромился в станице Хасюринской. Приголубил меня там казачка удалая. Любовь госпитальную пережил тоже с переживаниями. Но чтоб в баню вместе, это ж очень серьезно. Это ж как бы в атаку идти, в открытую. Страх, дым, беспамятство. «Ребят, да вы чё в бань-то не идёте? Выстанет ведь!» — раздался с лесенки голос тестя. «Я докумекал. Отступать некуда. Надо принимать вызов». Рывками оделся, натянул сапоги, громко тоже с вызовом притопнул и с вызовом же уставился на супругу, завязывавшую в узелок бельишко и отводившую от меня глаза, да в забывчивости громко, обиженно пошмыгивающую папиным носом. «Куда прикажете?» «Что?» «Следовать куда прикажете?» Напрягшись лицом, она молча показала мне на дверь, ведущую с верхнего этажа, на другую, холодную, лестницу, и по ней через сенки во двор. Там вот и она, баня, рылом врыла. Вошел и уперся. «Не на задах огородов баня, не в поле, не на просторе, как у нас в селе». Вот она, с закоптелым передом, с удобствами, с угарным запашком в предбаннике. Еще больше разозлившись от того, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом, решительно распахнул я дверь в угоенную, чистенькую баню с окаченным полком, с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой замытой скамье, эдакое миротворно дышащей, теплым, полутемным уютом, заведение с яростно накаленной каменкой. В топке каменки все еще тлели угли, вздымаясь ярким светом в середке и медленно притухая под серой пленкой вокруг кипящего кратера. Тесть еще не знал, что я после контузии не могу быть в жаркой бане и никогда более не смогу испытать российской услады попариться. Но человек старался. Надо уважить человека. Я сорвал себе одежду, повесил грязное белье на жердь для выжаривания, сложил в сухой угол верхний, подумал, и портянки повесил на жердь. Более никакой работы, никакого заделья не было. Супруги моей тоже не виднелось. В предбаннике с дверьми она не слышалась. Я взял сапоги за ушки, и чтобы они не скоробились от жары, решил их выставить в предбанник. Предупредительно кашлянув, захватив грешишка в горсть, распахнул я дверь бани, уверенный, что супруг там разделась и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. Она опять мне в ответ что-нибудь выдаст, и там уж в предбаннике все как-нибудь само собой наладится. Но, нажавшись в комочек, опустив голову, сидел на дощечке, приделанной вместо скамьи, и теребила ушки узелка с бельем. И тут я сорвался. Тут я рявкнул. Чё сидишь? Целку из себя корчишь! И ринулся в баню, оставив распахнутую дверь. Загремел тазом. Семерых родила, и вся целкой была. Солдатский фольклор, сдобренный оскорбительными присказками, хлестал из меня потоком. Увы, долго ему еще хлестать. Исток-то уж очень бурноводный. Вконец перепуганная супруга моя тенью проскользнула в баню, принялась в уголке раздеваться. Я долбил себя каменным обмылком в голову, драил себя виходкой так, будто врага уничтожал, казнил, снимал с него шкуру, продолжая, как на непринято изъясняться, возникать до тех пор, пока мне в разверстую, срамную изрекающую пасть не попало вонючее мыло. Тогда я полез на полок. Я принялся хлестаться веником, в обжигающем поднебесье рыча на жену. «Сдавай! Еще!» Когда я перестал рычать, смолк на полке, выронил веник, какое-то время не могла бедная баба понять, что со мной случилось. Во мне весу тогда было немного. Полок и пол были скользкими. Бабенка хоть и мала ростиком, но ухватится-то. Выперла меня волоком по мыльным половицам в предбанник, положила на что-то подостланное, прикрыла сверху своим халатиком. Я очнулся, повел глазом туда-сюда, узнал этот неприютный свет, попытался изобразить улыбку. Жена чуть заметно улыбнулась и с облегчением выдохнула. — Ну, воин сталинского фронта, ну, фрукт сибирского огорода, отбушевал, отвоевался?
Я к чему так подробно про баню-то?
Да потому что потом уж очень много читал и слышал, что на фронте мы огрубели, и грубость та чаще всего преподносилась в том смысле, что мы разучились целовать дамам ручки, пользоваться столовым прибором, танцевать чарльстон. Дело обстояло гораздо сложнее и тоньше. Когда молодой... Да и немолодой человек тоже уходит из-под устоявшегося духовного контроля, от наблюдений тяти и мамы, от постоянного нравственного гнета, от школ, от учителей, от хорошо и плохо, от надоедных можно-нельзя, от младших братишек и сестренок, которым надо подавать пример, от дедушки с бабушкой, от их ворчания и поучительного ремешка, от того, как есть пить, сидеть и лежать, вести себя среди людей и в лесу, на пашне и в огороде, на деревенской вечерке и в клубе, во дворце культуры, на танцплощадках, а то и в церкви, окруженному со всех сторон то Богом, то Пушкиным и Лермонтовым, то Толстым и Некрасовым, то Суриковым и Нестеровым, то Петраркой и Дантом, то Сервантесом и Шекспиром, то Чайковским и Бахом, то Бетховеном и Мусоргским, то просто деревенским грамотеем и гармонистом, или уж на весь городской двор известным шахматистом, футболистом или математиком, уходя или вовсе уйдя от всего этого, как бы растворенного в воздухе человека, постоянно дышащего спертым кислородом, который в окопах выгорает, заменяется непродышливо заразной атмосферой, кровь постепенно начинает чернеть, густеть, закупоривать вены и извилины в башке. Вернуть изначальный состав крови, становиться самим собой очень трудно. Для немалого числа фронтовиков это дело казалось непосильным. К зверю ближе, а к человеку веками труднопестуемому при его-то упорном сопротивлении далеко и очень. Вот часть фронтовиков и подались к зверям. Я тут не имею в виду тех, кто в собственном мнении в глазах своих выглядит, или, точнее, хотел бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Но я тоже не кадетской, не царской, и не тюрлюлюм-тюм-тюм, как виртуозно пел питерский бильярдист Дымба в не менее виртуозном исполнении любимого всеми артиста Жарова. Увы, я насквозь советский по рождению, по воспитанию и гонору. Привык вот, и быстро привык, есть, лежа на боку или стоя на коленях, из общей, зачастую плохо или вовсе немытой посудины. Привык от весны до осени не менять белье и прочую одежду, месяцами не мыться, иногда неделями и не умываться, привык обходиться без мыла, без зубной щетки, без постели, без книг и газет, без клубов и театров, без песен и танцев, даже без нормальных слов и складных выражений. Все слова заменены отрывочными командами, необходимым минимумом междометий для объяснения между собой и командирами, необъятного моря матерщины, грубости, скабрезности, военного жаргона, во многом позаимствованного у подзаборников, урок и всякой тюремной нечисти. Вот все это как раз и соответствовало тому образу существования. Жизнью это назвать нельзя, преступно, постыдно, античеловечно называть это жизнью. Придет время, я приобрету для работы книжечки фронтового немецкого жаргона и фольклора по ученому сленга. И поражу, что он, несмотря на разницу наций, чопорность и культуру европейскую, по поганству и срамоте капля в каплю совпадает с нашим добром, накопленным на фронте. Разница лишь в том, что все у нас виртуозней, забористей. Но по сраму, пакости, пришельцы оттуда все же нас превосходили. Чтобы не запятнать, точнее, не заляпать лик советского воина-победителя, ни окопный фольклор, ни жаргонные словари у нас долго не издавали. Несколько книжечек, писем с войны, фронтовых песенок, что просочились на свет сквозь нашу многоступенчатую цензуру и ханжество наше не в счет, слишком часто и сито. Уж не мука, крупчатка осталась и попала на бумагу. Но ангельский чистый, почти серебрящийся бус и небесная голубая пыль, которую осыпали в одни торжеств королей и королев, блистательных избранниц, сиятельных вождей. И вот нас, солдат вшивиков, такой же дезинфекции подвергли. Вонь-то и срам постыдства войны укрыли советской благостной иконкой, и на ней, на иконке той, эдки ли раскрасавец, эдки ли чопорный, в чистые, почти святые одеяния облаченный незнакомец, но велено было верить, это я есть советский воин-победитель, которому чужды недостатки и слабости человеческие. Моя мирная жизнь началась с нелегкого, но привычного уже с фронта труда, таскания бревен. В тот же воскресный день, после обеда, Иван Абрамович быстро отторговался мясом, выставил по этому случаю бутылку самогонки, отдающей ржавчиной, осушив которую, мы все почувствовали себя роднее и ближе друг к другу. Поговорили о том, о сём, больше о войне, о недавних делах и потерях. И с деньгами за голяшкой валенка он отправился в свой шайтан засветло, чтоб капиталы в потемках не отняли. Отправился он по реке Чусовой, которая была в заберегах, вставала на зиму. Сонно шурша теснилась по стреже взъерошенной шугой и вот-вот должна была застыть. Мы с братом жены Азарием подались в другой конец города, на другую реку, на Усьву, в которую чуть выше железнодорожного моста впадала еще одна красивая река Вильва. Все их мне предстояло увидеть, проплыть, познать и полюбить. Выйдя на берег, я увидел железнодорожный мост в один пролет. Меж ощетиненным льдом чернела вода рек Усьвы и Вильвы, на плесах уже схваченная стеклянистой перепонкой. Но меж гор, на перекатах, от дурости характера, реки сестры все щебрыкались и парили. Под горбатой Калаповой горой, подле моста, соединившиеся Усьва и Вильва, впадали в реку Чусовую. Разбежавшиеся по берегам трех рек, по лагам карабкающиеся в Косогоры городишко, в котором мне предстояло жить и прожить почти два десятка лет, был чем-то притягателен и даже родственен, несмотря на свой чумазый индустриальный облик. Много я тут горя переживу, много испытаю бед и несчастья, но место это уральское, городишко этот, открытый бесхитростным рабочим ликом всем непогодам и невзгодам, всем грозам, градам и ливням, прирастет к сердцу навечно. Здесь именно, здесь, завихрясь над ним, заканчивается течение Гольфстрим. Кроме погрома и несчастья, сия причуда природы ничего другого городу не принесет. Но что бы тут ни случалось, город моей жены займет особое место, или, скорее, сокровенный уголок в моем сердце, не чуждым добру и красоте. Хитрую и причудливую географию уральского места, где родилась, выросла, вышла в огромный мир навстречу мне моя жена, Миля, Маша, Мария, которая, как в Сибирь попадет, то и четвертое приобретет имя, Маня, так ее наречет обожаемая ею Наталья Михайловна, жена моего старшего дяди, неугомоннейшая тетя Таля. Я по велению Божию еще открою и усвою. Но уж раз унесло в сторону от повествования, сразу же поведаю о местных особенностях. Дела с уральскими реками и сестрами обстоят так. Начавшись где-то аж за хребтом Рифеем в Екатеринбуржье, река Чусовая прорезала тот хребет, как черствую горбушку хлеба. Единственная река, которой удалось одолеть такую крепкую преграду. Катила она свои бурные воды между скал бойцов, подле утесов, через пороги, шевера и перекаты, и впадала в Каму выше Перми. И вдали, опять же, от красивой реки Силвы, точнее сказать, Силва впадает в Чусовую, та уж через несколько верст в Каму. Ныне Чусовая уж ничего и никого не катит. В ней летом и катить-то нечему. Засрали ее лесозаготовители молевым сплавом, так что самая красивая река Европы почти умерла. Оживала в весеннее водополье, будто больной раком человек перед кончиной, на недельку-две, и все. Даже лесу плыть было не почему, не было воды. В когда-то полноводной, буйной, дивной реке, где была и промышленность, в основном металлургическая и горнорудная. Но большей частью населения хлеборобничало, промышляло рыбу, зверя, лес рубило и даже плавило его плотами. На одном из красивейших отрогов Западного Урала, Бассегах, почти в одном месте из сталых снегов и голубых ключей, точнее, из замшелых камней под корнями кедрачей светлыми зорничками высекались разом три реки — Койва, Усьва и Вильва. Названия у них коми-пермяцкие, бесхитростные. «Ва» — значит «вода». Прибавление к этому «ва» совсем не выдуманы, глазом пойманные — светлая, голубая. Какое-то время реки сестры, еще пока сестренки, семейно, дружно, игриво, катились с хребта вниз, переговариваясь в перекатах и шеверах, шумя и сердясь в порогах. Но взрослея, входя в невестин возраст, они и норовом, и характером становились строптивей. И где-то в лесах дремучих, в камнях угрюмых Койва, хлопнув подолом, мол, без вас теперь проживу, отделилась от сестер и заныривала в уремную каменную даль. За норов и строптивость наказал ее создатель дважды.
Дал ей путь трудный, кривушастый, за что и осталась бобылкой. Одиноко, почти грустно впала в часовую, верстах в 60 от сестер. На горе-реке поволовал койву создатель украшениями, насыпал в светлое русло алмазов, позолотил ее донышко, будто конопатинками, желтым металлом украсил платиной, цветными каменями берега. Ох, создатель, создатель! Знал бы он, как за эти дивные украшения измордуют люди отшельницу-сестру, так и не усердствовал бы. Они, эти люди, хозяева земли, просто уничтожат реку. Сперва сплавом, затем тракторами-трелевщиками, после драгами перероют, превратят в бесформенную груду камней и галечных бугров, меж которых мутные юрки в переверт так и сяк будут вилять, суетиться сгустки безжизненной жижи, по старой привычке, именуемой водой.